Эрик Раст. Меняю жениха на дракона. Срочно. Замуж? Без любви? Ни за что. Я принцесса и привыкла сама принимать решения. Вот и сейчас. Я прыгнула в портал и перенеслась в мир драконов в самое новогодье. От автора. Об Эмзи и родителях Алана можно прочесть в книге «Любовь и прочие неприятности». Пролог. Когда меня к себе в кабинет вызвал отец, король Серединного мира, до ужина оставалось чуть больше часа. Как всегда в это время дня, я была в конюшне. Не самое привычное место для нахождения принцессы, но самое обычное для меня. С самого детства я увлекалась верховой ездой. На семилетие родители подарили мне пони. Знали бы они, в какие для них неприятности это выльется. Теперь все свободное время я стала проводить на конюшне. Я сбегала от учителей и гувернанток, стоило им только на секунду отвернуться, и неслась в лошадиный дом. Здесь чудесно пахло сеном и свежими опилками. Лошади приветствовали меня всхрапыванием и тихим ржанием. Я же для них всех находила ласковые слова и припрятанные заранее сухарики. Мне было интереснее сидеть в стойле, прижавшись к теплому боку пони, и жаловаться ей на жизнь, чем учить этикет или геральдику. Но безжалостные учителя меня вылавливали и возвращали обратно. Старая королева, моя бабушка, когда приезжала из загородного поместья во дворец, устраивала по поводу моего увлечения скандалы, крича, что конюшня – неподходящее место для девочки моего положения. И родители, решив, что легче предотвратить скандал, чем потом успокоить мать короля Орлеона, на время приезда бабушки просили меня не ходить на конюшню. Мне приходилось терпеть и строить из себя порядочную принцессу. Хорошо, хоть бабушка во дворце долго не задерживалась. Ее утомляла дворцовая суета, и она быстро сбегала обратно в свое загородное поместье. Фрейлины же мамы вообще падали в обморок, когда приходили выуживать непокорную меня из конюшни. Пока они стояли у входа в стойло, прижимая к носу надушенные платки, я брала лопату, собирала на нее грязную солому и старательно кидала ее им под ноги. Расфуфыренные красавицы, визжа, отскакивали в сторону, а я, внутренне смеясь, извинялась за свою неуклюжесть. Я всегда самолично ухаживала за своей искрой. Именно так звали мою маленькую пони. Обязательно каждый раз после верховой езды сама чистила и протирала свою маленькую подружку. А еще таскала для своей лошадки с кухни разные вкусности. Морковку, яблочко или капустный лист. Искра меня обожала и ходила за мной по хоздвору, как дрессированная собачка. Мы были весьма довольны своей дружбой. Потом я выросла и на 15-летие получила от родителей в подарок жеребенка. Это была молодая кобыла вороной масти с белым пятном на груди, похожим на манишку. Поэтому я назвала свою лошадку Ласточкой. Теперь во время прогулок я скакала на кобыле, а пони бежала с нами рядом. Я никогда не оставляла без внимания мою старую подружку. На все выезды обязательно беря ее с собой. Иногда нам в прогулках компанию составлял Эдмонд, мой старший брат. И тогда мы, под охраной отряда стражи, направлялись на дальние выезды за город, в поля или к реке. Но чаще всего я просто выезжала свою лошадку в дворцовом парке в компании одного из конюшенных мальчишек. Конюх не разрешал мне ездить одной, поэтому всегда давал провожатого. А я и не возражала, так было веселее. Для верховой езды я всегда надевала мужской костюм, бриджи, рубаху, камзол и сапоги. Мне было так удобнее. Вот в этот раз я, одетая как мужчина-наездник, чистила в конюшне Ласточку. Свои непослушные светлые волосы, чтобы не мешали заниматься делом, я убрала в длинный хвост, со смехом говоря своим подопечным, что теперь я тоже хвостатая. Но все равно то тут, то там из моей прически торчали кусочки соломы. Ласточка своими большими мягкими губами теребила меня за карман бридж, пытаясь добраться до припасенного для нее яблока. Смеясь, я отводила голову Ласточки в сторону, уговаривая подружку немного подождать. В этот раз за мной на конюшню явился Бернард, бессменный секретарь отца. И исполненный важности своего положения, брезгливо морщась от запахов конюшни, то и дело прикладывая к носу надушенный платок, Бернард прогнусавил, что Ее Величество Алану Баянже ждет отец, король Орлеон II, Немедленно!» «Ой, подумаешь, какие мы нежные! На конюшне ему плохо пахнет. Ручки он свои боится испачкать. Фу ты, ну ты, ножки гнуты!» Так всегда про таких белоручек говорил мой дед, отец мамы. Он был простым мастером-артефактором и не любил зазнаек. Хотя кто-кто, а уж он-то мог зазнаться. Его сын был правителем мира эльфов, а дочь – женой правителя Драконара. Но как бы я ни относилась к Бернарду, а приказ отца придется выполнять. Сделав вид, что никуда не тороплюсь, я продолжила обтирать свою ласточку. Мне не хотелось идти во дворец под конвоем Бернарда. Подождав, когда секретарь отца скроется с глаз, я тяжело вздохнула. Пригладила лошадиную гриву, вручила ласточке обещанное яблоко и, отдав конюху тряпку, отправилась в кабинет к отцу, прямо так, не переодеваясь. «Отец, вы меня звали?» Быстро преодолев дворцовые коридоры, не обращая внимания на кланящихся придворных и слуг, я без стука вошла в кабинет короля. Отец, заложив руки за спину, стоял у окна, смотрел на город, раскинувшийся у подножия холма, на котором стоял дворец. Задумавшись, он не сразу среагировал на мое появление, но потом все же повернулся ко мне. Увидев меня в костюме для верховой езды, отец недовольно поморщился и сказал:
«Тебе 18 лет. Когда ты уже будешь выглядеть как девушка, а не как сорванец?»
Я, понимая, что моя одежда совсем не подходит для визита к королю, пусть он и является моим отцом, стыдливо потупилась. Мы немного помолчали. Я, усиленно смущаясь своего внешнего вида, отец укоризненно разглядывая своенравную дочь.
«Но ничего, скоро выдам тебя замуж, и ты сразу перевоспитаешься», —
через пару минут патетично произнес его величество.
«А если нет, то это уже будет проблемой твоего мужа, не моей».
«Отец, вы специально упомянули замужество, чтобы меня напугать? Или вы правда собрались выдать меня замуж?» — тихо спросила я, испугавшись перспективы скорого замужества. В мои планы не входила такая ранняя потеря свободы.
«Я намерен выдать тебя замуж, причем в самое ближайшее время».
Ответ отца не оставлял ни одного шанса на шутку. «Но как же?» – поразилась я. «Я ведь по любви хотела выйти замуж. Я не хочу сейчас. Это несправедливо». Интересно, что подтолкнуло отца к мысли о моем замужестве?
«Ты, как принцесса, должна понимать, что есть интересы государства. Поэтому ты сделаешь так, как я сказал».
Король был непреклонен.
«Отец, ты хочешь, чтобы я была несчастна?»
Гневно сверкнула я глазами и перефразировала спич короля о понимании.
«Как отец, ты должен понимать, что я не буду счастлива в навязанном браке?» «Твои доводы глупы и недостойны, принцесса», — рассвирепел отец. «Иди к себе и подумай над тем, что я сказал. Советую тебе успокоиться, чтобы на ужине не портить своим кислым видом аппетит семье».
«Но, отец!»
«Иди к себе!» —
очень резко ответил король.
«У меня нет времени на твои капризы!»
Я провела в кабинете отца всего минут 10. Открыв дверь в коридор, столкнулась на пороге с Эдмондом. Старший брат как раз шел к отцу. Вот на кого у короля всегда было время, так это на него, на наследника престола. Хотя я и любила брата, но мне стало обидно от такой несправедливости. Всхлипнув, со всех ног я помчалась к маме. Мне очень нужно было, чтобы меня выслушали и пожалели. А кто сделает это лучше матери?